Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книгах пророков Исаии и Иеремии. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда, если будут грехи ваши, как багряные, они станут белыми, как снег, если будут красными, как пурпур, будут, как шерсть. Стань во вратах дома Иеговы и провозгласи там слово сие и скажи. Так сказал Иегова Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Иеговы, храм Иеговы, храм Иеговы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы были выведены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойников дом сей? Вот я видел это, говорит Иегова. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное нам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был нах, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, или пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был нах, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе? Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда некто держит в мыслях какое-либо дурное дело с намерением совершить его, ему нужно сказать себе: «Я думаю об этом и собираюсь это сделать, но не буду, потому что это грех». Это ослабит напор адского искушения и не даст ему войти впредь. Странно, что каждый может с неодобрением сказать другому, когда тот собирается сделать зло: «Не делай этого, ведь это грех», однако считает очень трудным сказать это самому себе. Причина в том, что сказать это самому себе значит вовлечь в это свою волю, а другому это говорится с уровня мышления, недалекого от слуха. В духовном мире как-то было проведено дознание, кто способен к настоящему покаянию, и таких было найдено так же мало, как голубей в обширной пустыне. Некоторые говорили, что могут покаяться простым способом, но не способны к исследованию себя и к исповеданию грехов перед Богом. Однако все, делавшие добро из религиозных побуждений, избегали совершать зло на деле, хотя очень редко размышляли о внутреннем, принадлежащем воле, считая, что они не могут делать зло, поскольку делают добро, или скорее, что добрые дела покрывают злые. Тем не менее, друг мой, первое в благолюбии – избегать зла. Этому учит слово, 10 заповедь, крещение, святое причастие, да и, собственно, рассудок человека. Ибо как можно убежать от зла и избавиться от него без хоть какого-нибудь исследования себя? Как добро может стать добром, если не сделать его внутренне чистым? И все же всякого, делающего добро по религиозным соображениям, Господь признает и после смерти берет к себе. Ибо Господь сказал: «Я был голоден, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы напоили меня. Я был странником, и вы приняли меня. Я был нах, и вы одели меня. Я был болен, и вы посетили меня. Я был в тюрьме, и вы пришли ко мне». И сказав далее: «Сделав подобное для одного из самых меньших братьев моих, вы это сделали для меня. Придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от основания мира». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Oh. Святого Духа. Аминь.
Когда некто держит в мыслях какое-либо дурное дело с намерением совершить его, ему нужно сказать себе: «Я думаю об этом и собираюсь это сделать, но не буду, потому что это грех». Это ослабит напор адского искушения и не даст ему войти впредь. Отрывку из книги «Истинная христианская религия», прочитанному сегодня, в третьем уроке, откуда, собственно, и взята вынесенная в начало этой проповеди цитата, предшествует там, в книге этой, следующая фраза. «По-настоящему покаяться, то есть исследовать себя, познать и признать свои грехи, помолиться Господу и начать новую жизнь, многим бывает очень сложно. Поэтому я намерен описать здесь более простой способ покаяния». Отсюда видно, что излагаемый здесь способ сдерживания внутреннего зла относится к самым, так сказать, начальным и примитивным способам, зарезервированным для человека по обстоятельствам и месту своего рождения, своей жизни и своего окружения, не могущим чисто физически войти в более духовное состояние христианского покаяния, которое эта книга слова описывает в предшествующих пунктах. Разница здесь заключается прежде всего в том, что внутреннее покаяние предполагает у человека достаточную духовную силу и способность полностью исследовать все свои внутренние духовные побуждения, даже самые малейшие. Но для такого исследования помимо определенного склада характера, человеку необходимы также и определенные уровни духовного познания из Священного Писания, которые, в отличие от просто познаний памяти его, заимствуемых оттуда же, не могут быть приобретены, опять же, лишь человеком, уже одаренным Господом определенным уровнем внутреннего духовного просветления. Без такого просветления попытка подобного покаяния может оказаться и очень часто оказывается лишь фикцией и самообманом. Это как ребенок, который играет в генерала, и он может тщательно прочесть все инструкции. Даже, может быть, ему могут пошить форму, он будет ходить, махать, может быть, даже настоящей саблей. Единственная разница будет заключаться в том, что у него нет ни армии, ни положения, ни того государства, которому он может служить. Все его серьезные телодвижения, вся его мимика, вся его имитация боевого генерала остаются не более чем игрушкой. Или, скажем, актер на сцене, который играет короля или царя. На нем сидит корона, ему вроде бы все поклоняются, но он не король, у него нет того царства, которым он может править. Вот точно так же и подлинное внутреннее духовное покаяние. Пока у человека внутри, в его внутренних духовных началах, Господним наитием через просветление и внутреннее преобразование не сформирована определенная среда, он может буквоедски следовать за малейшими, скажем так, пожеланиями и наставлениями Священного Писания, как бы перед собой исполнять все внутренние фразы, формулы этого покаяния, потому что внутренние формулы покаяния легко сказать, но очень тяжело сделать, заставить дух подвинуться внутри себя, который им соответствует. То есть они могут оказаться на поверку лишь пустыми словами и полным самообманом человека, самого себя. А самое главное, результатом такого исследования и покаяния для человека с необходимостью должно начать им совершенно новую жизнь в Господе. То есть изменение как внутренних начал сознания, так и всех его внешних поступков и обстоятельств, всего его поведения в мире природном, включающего сюда все, от способа мышления и восприятия действительности и до своего каждодневного в ней действования. То есть после подлинного покаяния человек не может ходить, спотыкаясь и падать. Подлинное духовное покаяние имеет в виду, что человек полностью пересмотрел свое внутреннее. В соответствии с этим получил от Господа просветление, как и в чем он должен изменить свое внешнее. И он меняет свою внешнюю жизнь от и до. И начинает с этого момента вести жизнь совершенно противоположную тому, которую он внешне вел до этого. Но опять же, для того, чтобы войти в такое совершенное покаяние, у человека должно быть очень множество предпосылок, как внутреннего, так и чисто внешнего свойства. Ибо такое начало новой жизни человека, кроме всего прочего, кроме всех внутренних причин, очень сильно зависит в том числе и от той внешней среды, в которой живет человек, то есть от общественно-социального уклада, окружающего его общества, от его социальных, общественных привычек. Для примера, здесь я приведу, скажем, жизнь человека в обществе XVI века, XV века, когда все вокруг, все законы, все правила, все людские привычки, вся мораль была ориентирована на заповеди слова. Тогда человек, который жил против этих заповедей, в том числе вызывал и общественное негодование и часто подвергался преследованию по закону. И поэтому, если человек тех времен, христианин, покаялся и решил вести новую жизнь, ему это было очень часто гораздо легче сделать в согласии с тем обществом, с той общественной средой, со взглядами и моралью тех людей, которые его тогда окружали. В нашем же мире, когда человек хочет, скажем так, полностью изменить свою жизнь, его поступки часто вступают в непримиримое противоречие, скажем так, с установившимися общественными нормами, с установившимися на данный момент общественной моралью, которая по большей части чисто мирская и даже атеистическая. Это, конечно, зависит от страны от страны. Есть страны, в которых нынче вести внешнюю жизнь по христианским заповедям гораздо легче. Есть страны, в которых это практически невозможно. Или же, возможно, в полном отрыве и выходе из социальной среды, когда человек перестает вообще соприкасаться с окружающими. То есть в определенном смысле в отшельничестве. И понятно, что для человека, живущего в современном обществе, и особенно в нашем посткоммунистическом мире, подобное начало новой жизни часто практически неисполнимо. То есть человек читает Божественное Слово, приобретает себе какие-то понятия, как он должен поступать. И он пытается это сделать и сразу же натыкается на колоссальные проблемы. Я приведу пример одного человека, скажем, который, прочтя Божественное Слово, понял, что он не может раньше торговать так, как вот он торгует на базаре. Но, с другой стороны, он не может вот взять сегодня и бросить работу и уйти, потому что ему некуда уходить. У него семья, ему надо ее кормить. И поэтому он находится в постоянном внутреннем конфликте между тем, что он делает, чтобы выжить в этом обществе, и тем, что он понимает, он должен делать, чтобы обрести подлинное духовное покаяние. И таких примеров может быть накоплено великое множество. Каждый из нас может в своей жизни найти множество таких примеров, когда его понимание заимствовано из Божественного Слова, как он должен жить, его, так сказать, идеал, вступает в непримиримое противоречие с его сегодняшней жизнью, которую он по каким-то обстоятельствам не может немедленно поменять, даже если он очень этого хочет, на нечто противоположное. И поэтому Господь по милосердию своему и предвидел для нас более, так сказать, облегченный путь покаяния и борения с ежедневным злом в наших гораздо более несовершенных обстоятельствах. Способ, способный даровать нам и избавление от зол нашей жизни внутренних и обеспечить нам возможность приобщения к Его духовному царствию, как внутренне, сейчас, так и во внешних наших началах по переходе в мир иной. Ибо, как не раз мы уже говорили до этого, если человек не стяжал внутри себя Божественного Царствия, ему бесполезно надеяться на то, что он может в нее перейти в другой жизни. Или человек уже внутренне духовно преобразован Господом до определенной степени. И тогда эта внутренняя духовная преобразованность, которая часто не видна ему самому, в том мире переходит из его начал внутренних в формы его начал внешних. То есть он обретает Божественное Царство уже не только внутри себя, но и вне, то есть в формах того неба, в которое он вступает. Или если он в себе не несет этого Божественного Духовного Царствия, то все его молитвы, все его богопоклонения, все его духовные чтения, духовные рассуждения, духовные разговоры, в общем-то, ведут ни к чему, ибо они остаются той внешней оболочкой, за которой не стоит ничего внутреннего. И этот метод состоит из двух частей. Первый, предшествующий частью, является останавливать себя в творении конкретного сиюминутного зла, которое пришло нам на ум. И второй, последующий, в понуждении себя к творению добра, когда нам предоставляется такая возможность. Согласно слову, первое в благолюбии – это избегать зла. То есть первая ступень в стяжании человеком духовной составляющей Господней Божественной любви, каковая любовь затем и составляет в человеке присутствие Господнего Духа и Царствие Его Духовное, состоит в прекращении того потока внешнего зла, в котором живет всякий человек невозрожденный. Минимум того зла, без избегания которого совершенно невозможно для человека взойти на эту первую ступень, изложен в слове в 10 заповедях. И без преодоления этого минимума Господь не в состоянии укоренить в человеке ни единого грана своего благолюбия, ибо человек тогда как духовный камень, на котором ни единое духовное семя не в состоянии дать никаких всходов. Причем человек этот минимум должен, причем человек исполнять этот минимум, должен совершать как бы от себя самого. То есть делая это от себя, но постоянно побуждая себя осознавать и признавать хотя бы устами, что совершает это все в нем лишь единый Господь. Без чего минимум этот будет совершаться в нем по причинам исключительно плотским, а не духовным. Ибо делающие добро только по природной доброте после смерти не принимаются, потому что их благолюбие состоит из одного природного добра, без какого-либо добра духовного, которое должно сопутствовать ему. Человека же соединяет с Господом духовное добро, а не природное добро, лишенное духовного. Ибо природная доброта происходит от одной плоти и приобретается от родителей при рождении. Духовная же доброта от Духа и возрождается под Господним руководством. Собственно, именно потому, что добро природное не соединяет человека с Господом и является остановка потока зла, описанного в десятисловии, первым и необходимейшим условием для обретения затем состояния возрождения и спасения. Ибо добро, творимое человеком, пока он не исполнил этого минимума, тогда есть добро чисто природное, которое не в состоянии соединить его с Господом, и поэтому совершенно не могущее, как многие часто фантазируют, искупить и, так сказать, в кавычках компенсировать параллельного зла жизни его. Ибо природное добро в человеке само по себе, без соединения по соответствиям с добром духовным, это, как ни парадоксально, внутренне есть ничто иное, как лишь духовное зло. Как об этом говорит латинское слово, что если человек хочет и делает доброе, прежде чем он убегает зла, как греха, то доброе его не есть доброе. Это потому, что он не находится тогда наперед в Господе. Так, если он подает нищим, помогает нуждающимся, тратится на храмы и больницы, благотворит церкви, отечеству и согражданам, учит Евангелию и других обращает, соблюдать правду на суде, честность в оборотах, прямоту в делах своих. Однако же зло, каковы грехи, обманы, прелюбодеяние, ненависть, богохуление и другие подобные, он за ничто почитает. Тогда не может он творить иного добра, как только такого, которое внутренне есть зло, ибо он творит это тогда из себя, а не из Господа. Таким образом, он сам, а не Господь, находится в этом. А то доброе, в котором человек сам находится, все осквернено злом его и имеют целью лишь самого себя и мир. Однако те же самые дела, которые исчислены выше, суть внутренне добры. Если человек убегает зла, как грехов, обманов, прелюбодеяний, ненависти, богохулений и других подобных. Ибо он творит дела эти от Господа, и они тогда называются в Боге соделанными. Минимум этот, конечно же, отнюдь не составляет всего возможного зла в совокупности, хотя ему и соответствует. Мы знаем, что зла, проклятые в десятисловии своей совокупности, представляют и составляют все виды зла, какие только не существуют во Вселенной. Но они связаны с ними по степени раздельной, то есть по соответствию. Если мы почитаем пятую главу из истинной христианской религии, то там показано, какому злу чисто внешнему соответствует зла гораздо более внутреннее. И еще более внутреннее. И человек, который, скажем так, сражается со злами внешними, еще даже и на порог не приблизился к тем злам, которые им соответствуют внутренне. Поэтому, как мы об этом уже ранее говорили, исполнение этого минимума еще вовсе не гарантирует, что человек избавился от всего возможного зла в своей жизни. В этом, кстати, пребывают часто многие верующие в заблуждении. Они думают, что если они перестали делать то, что проклято и заповедано прекращению в десятисловии, то они уже обрели подлинную благодать, и все зло ими преодолено, какое только не есть в них и в целой Вселенной. И это глубокое заблуждение, потому что человек может избавиться от своего зла внешнего, но при этом войти в свое зло более глубокое, более внутреннее, которое соответствует этому внешнему. И человек, часто выглядящий совершенно святым, может внутри себя носить очень страшные семена внутреннего зла, которые выгубят его гораздо сильнее, чем то зло внешнее, из которого он вышел. То есть, когда человек переходит на следующую ступеньку, он с необходимостью должен начинать бороться с более внутренними злами. И когда он их поборет, выходит на свет еще более внутренние аспекты зла. Но вот неисполнение этого минимума или хотя бы сильная борьба посильная борьба за его исполнение, исполнение этого минимума или хотя бы посильная борьба за его исполнение уже делают человека восприимчивым к наитию Господнего добра в некоторые поступки его добра природного, что приобщает его, пусть и в самой минимальной степени, к горчичному зерну Царствия Господня, которое затем в другой жизни может уже прорасти в древо жизни его спасения, согласно евангельскому изречению, что Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое хоть меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. То есть суть в том, что исполнив этот минимум, человек еще не исполняет, естественно, максимума. Но он получает тогда шанс, которого у него никогда не будет, если он не преодолеет вот этого минимума. И по этой притче мы видим, что пусть даже человек не исполнил всего этого минимума, то есть он боролся, не приобрел совершенного покаяния, а только в каких-то степенях. Но даже вот эти маленькие зернышки его покаяния могут быть засеяны в нем. И тогда в том мире, да, он должен будет пройти через опустошение, так называемое. То есть, когда все зло его будет отделяться от вот этого маленького засеянного добра. И этого зла, вот говорится, что это горчичное семя меньше всех остальных. Этого добра в нем может быть исключительно мало. Исчезающе мало по отношению со всем остальным объемом его зол. Но если есть хоть одна вот эта точка, хоть один этот пункт, то в будущей жизни все это его огромное зло уничтожается, в смысле не уничтожается, а усыпляется Господом. И тогда это семя прорастает, становится все больше и больше, и птицы небесные, то есть тогда духовные истины могут быть им восприняты и ввести его в какое-нибудь отделение Господнего Царствия, то есть в Господни небеса. Пусть это будут даже самые нижние, природно-духовные небеса, но все равно это будут небеса, в которых он обретет спасение и вечное блаженство. Поэтому милосердие этого метода покаяния и борьбы со злом заключается в том, что оно дает возможность приобщаться к Царствию Господнему человеку, который не в состоянии единым махом восстать на всю бездну зол своих и сразить их единочастно, но который имеет силы и желание сражаться единовременно лишь с каким-либо конкретным, единичным злом по мере его возникновения. И при этом далеко не всегда из этой борьбы выходит победителем. Метод этот дает человеку надежду и возможность, даже потерпев поражение в очередном искушении, то есть после того, как он встретил искушение и сказав в себе «я думаю об этом и собираюсь это сделать, но не буду, потому что это грех», все же не устоял и в очередной раз таки сделал это. Но это позволяет все же ему не впадать во зло окончательно и безнадежно, но иметь от Господа надежду на то, что в следующий раз он не только захочет не совершить зла, но и возможет это исполнить намерение на деле. Метод этот в подобных обстоятельствах, правда, работает лишь в том случае, если человек перед падением своим все же, как говорится, подвязался до крови, то есть боролся отчаянно и до последнего грана сил своих. Только тогда он даже из падения своего выходит чуть более укрепившимся для следующей духовной битвы, если в нем все еще останется желание к покаянию. Если же он при этом начинает лукавить с собой и с Господом, действуя как в той в присказке, что, дескать, первые полдня я борюсь со своей ленью, а вторые полдня мы вместе лежим на диване и отдыхаем, то такого рода борьба в кавычках уже есть его самым худшим духовным поражением, ибо вводит его в страшнейший грех духовного лукавства, что во сто крат страшнее любого мирского лжесвидетельствования. Но применяемый в полной мере сил, метод этот постепенно останавливает поток зол. Как, скажем, веник, который мы не можем переломать единым махом, мы можем постепенно переломать по отдельным веточкам, ломая каждую по отдельности. Он также помогает человеку стяжать то духовное добро, которое затем может укорениться в его добре природном. Ибо когда человек таким образом борется со злом, в нем присутствует невидимое внутреннее божественное наитие Господа, который совершает это борение. И это наитие и есть то духовное внутреннее добро, которое может затем укорениться в его внешних добрых поступках. Но правда, чтобы такое укоренение произошло, у человека должно быть хоть в каком-то количестве именно вот это добро природное, которое он совершал бы из религиозных побуждений. Ибо люди, не совершающие зла, но и не творящие добра, также не имеют соединения с Господом и причастности к Его духовному царствию. Особенно, если человек по религиозному заблуждению не делает такого добра, потому что оно представляется ему заслужливым, как то часто бывает у многих христиан-протестантов. Как об этом говорит латинское слово, у тех, которые не проявляли благолюбия по религиозным соображениям сердца, и по религиозным соображениям сердца из гранита, такие они твердые. Такие люди, придя в тот мир, сначала обращаются к трем богам, затем к одному отцу, и, наконец, ни к кому вообще не обращаются. Они считают Господа Бога Спасителя затем лишь сыном Марии, зачатым в постели с Иосифом, а не сыном Божьим. Вскоре они стряхивают с себя все виды добра и истины новой церкви и вступают в ряды духов дракона, которые уводят их в пустынную местность или же в пещеры, расположенные на самом краю так называемого христианского мира. Через некоторое время они, будучи отделены от новых небес, пускаются в преступление и поэтому попадают в ад. Такова судьба всех пренебрегающих делами религиозного милосердия, которые верили, что нельзя делать добро от себя, не ища заслуги. Дела эти остались не сделанными, а люди эти присоединились к стаду козлов, проклятых и брошенных в вечный огонь, уготованный дьяволу и его ангелам за то, что не поступали так же, как овцы, как сказано было у Матфея в главе 25, стих 41 и далее. В этом отрывке они упоминаются не как делавшие зло, а как не сделавшие никакого добра. Отсюда видно, насколько бесполезно упование многих людей, которые считают себя принадлежащими к новой церкви и думающие, что они верят в единого Господа, потому что они прочли об этом в книгах небесного учения и укоренили это в своей природной памяти. Но вот эта цитата показывает нам четко, что в том мире природная память не помогает человеку нисколько. Он может всю жизнь читать здесь книги небесного откровения, бить лбом на всех богослужениях, думая, что он поклоняется единому Господу, но если в нем не было искоренения хоть малейшего зла и не было через это укоренения духовного добра и его добро природное, когда он приходит в тот мир, Господу некогда наитствовать. Его природная память усыпляется. И тогда его внутреннее начало там берут совершенно иные религиозные принципы. Он уходит и отвергает из всех принципов новой церкви, которые здесь он помнил и признавал своим телесным памятью и телесными устами, и начинает тогда внутренне исповедовать ложные духовные истины, которые соответствуют этим заблуждениям о трех богах от вечности, о спасении одной веры. И тогда он входит в ассоциацию с духами ада, которые его постепенно выводят. В том мире, мы помним, земли соответствуют познаниям в памяти природной. Они его уводят, так сказать, из соответствующих связи с соответствующими познаниями, пребывающими в мире природном, и вводят в связь с познаниями, пребывающими в ложных христианских убеждениях. И там он начинает совершать преступления уже действием, и после этого он попадает в преисподнее. Так что очень большим заблуждением является думать, что мы уже признали Господа единого, и нам не страшна вера в трех богов от вечности, вот это убивающее, если мы заложили это знание в свою природную память. Потому что это знание имеет смысл и полезно лишь в том случае, если через него оно ведет к нас к необходимости бороться со злом жизни своей через эту веру. Только тогда она становится подлинной и спасительной. Когда мы, веруя в Господа как в единого своего Бога, не отвергаем зло жизни своей, именно потому, что оно Господом запрещено как духовный грех в Его божественном Слове. И только тогда эта вера становится действенной, живой и настоящей. Из всего сказанного выше видно, что всякий человек, в полную меру сил своих, борющийся со злами жизни и творящий по врожденной любви сердечной, или пусть даже понуждающий себя из религиозных соображений к творению добрых дел ближним своим, милосердием Господним приобщается к Его духовному царствию и обретает там вечное спасение свое, даже если борьба его на этом поприще и далека от абсолютного совершенства. Ибо, как обнадеживает нас в этом истина латинского слова, всякого, делающего добро по религиозным соображениям, Господь признает и после смерти берет к себе. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. И возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.